Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 августа 2025 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. А мы подходим к концу, в общем, по сути дела, уж точно до конца этого года мы завершим эту серию передач, посвященную прочтению книги Притчей. И эту серию мы обозначили как «Голос меньшинства». Латинское выражение «votum separatum» говорит о голосе, звучащем отдельно. Это голос мудрости Бога, которому противостоят различные голоса. Голоса, объединенные одним общим лидером, в кавычках, глупостью, которая поселилась в человеческом сердце, к сожалению, ввиду греха. Мудрость, как искусство хождения перед Богом, интересует нас прежде всего с точки зрения качества внутренней жизни. И сегодня мы начинаем читать книгу Притчей, 28 главу. И вот это чтение мы объединим таким общим названием, разделив, как это мы часто делаем, на две части. И тема у нас такая: на одном поле. Добро и зло в человеке и обществе. Потому что, согласитесь, можно, наверное, сравнить сознание человека с полем. С полем, на котором растут и плевелы, и пшеница. И вот об этом мы поговорим. И в первой части этого разговора мы поговорим о тех, кто ищет Бога, и о тех, кто борется со злом или борется за справедливость. Если говорить более конкретно, то тема сегодняшняя у нас – это ответственная вера и безответственное неверие. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Так начинается этот очередной рассматриваемый нами текст 28 главы книги Притчей. И вот здесь я хотел бы привести высказывание очень любопытного русского философа Шестова в его работе «Умозрение и апокалипсис». Он, в принципе, критикует нашего философа Владимира Соловьева, но, тем не менее, очень любопытные вещи высказывает. «Если нравственный смысл жизни сводится в сущности к всесторонней борьбе и торжеству добра над злом, то возникает вечный вопрос, откуда же само зло, если оно из добра, то не есть ли борьба с ним недоразумение? Если же оно имеет свое начало помимо добра, то каким образом добро может быть безусловным, имея вне себя условия для своего существования?» И в чем же, собственно, спрашивает Шестов, спрашивает, скажем так, довольно скептически, в чем же состоит коренное преимущество и окончательное ручательство торжества добра над злом? Попытаемся ответить на этот вопрос, скажем так, вполне риторически, потому что, на мой взгляд, для многих, может быть, и не совсем большинства, но для многих людей сегодня торжество добра над злом все-таки пока является очевидным. И вот в продолжение этого разговора давайте вот о чем подумаем. Сколько пота и главное, крови было пролито и проливается до сих пор с отчаянием, доходящим до безумия, в борьбе за справедливость на земле, как на уровне региональном, если можно так сказать, или локальном, так и на уровне глобальном, вселенском, всемирном. И вот мне хочется начать это чтение которым мы попытаемся осознать, конечно, понять до конца это невозможно, осознать проблему добра и зла в сердце человека. Проблему этого роста плевел и пшеницы одновременно на поле человеческого сознания. И вот, уж говоря о пшенице и плевелах, давайте вспомним знаменитую, всем известную притчу Иисуса Христа, которая евангелистом Матфеем изложена в 13 главе его Евангелия. Очень интересная притча. Перед нами там предстают такие универсальные, я бы сказал, образы: человек и его поле, поле его сознания, поле его жизнедеятельности. Это может быть и поле сообщества человеческого. Человек вроде бы сеет пшеницу. Давайте условно скажем, она олицетворяет здесь добро. И вдруг, пока он ночью спит, враг приходит и сеет плевел. Или, говоря простым обывательским языком, сорняки, которые неожиданно начинают расти, естественно, вредить пшенице, душить ее. Вспомним другой притчи Христа, притчу о семени или о Слове Божьем. Часть услышанного слова поглощается терниями и заботами этого века. И вот очень любопытно, что как в широком смысле, глобальном, так и в смысле узком, в нашем личном смысле, и я имею в виду нашу внутреннюю жизнь, а именно о качестве этой внутренней жизни мы с вами и говорим во всех этих передачах. Очевидно, что каждый человек, неважно, до какой степени он это осознает, равно как и каждое общество, сталкивается с этой проблемой. Все ее по-разному осознают, по-разному с ней имеют дело. И проблема эта состоит в том, что сколько бы добра, в кавычках, конечно, условно, мы не пытались сеять в нашей жизни или в обществе, при всей очевидности этого добра мы обнаруживаем в себе и в обществе что-то злое, неприятное, противное нашему достоинству. Об этом сказано немало, и о влиянии вот этой вот дилеммы на внутреннюю жизнь человека замечательно говорит апостол Павел в знаменитой 7 главе послания к Римлянам, и он называет себя бедным человеком, который хочет вроде бы хорошего, и его не делает, не хочет плохого, и тем не менее его совершает. И он там делает такую констатацию: впрочем, это не я, а грех, живущий во мне. Это вовсе не попытка снять с себя ответственность. Это утверждение того, что что-то с нашей природой человеческой не так. Туда вошел после падения Адама грех. И все, можно так сказать, поставил с ног на голову. И вот это вот присутствие зла, вреда, греха, которое усиливается еще и действующими в мире силами этого зла и греха, силами в том числе демоническими, все это, конечно, проблему противостояния добра и зла в сердце человека делает невероятно болезненной и, самое страшное, неустранимой практически, пока мы живем на земле под солнцем во времени и пространстве. Вспомним с вами, и опять-таки вспоминая Шестого, которого мы цитировали, да, что наше сознание, совесть, говоря иначе, признает, если мы, конечно, не совсем уже перешли границу хоть какого-то здравого смысла, она признает очевидную правоту нравственного закона. Все знают, что убивать нельзя, красть нехорошо и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему изменить женам мужья держат это в тайне, а не открыто. Есть, конечно, безумцы, которые верят вообще во вседозволенную распущенность, но их не так уж много, хотя становится и больше. И вот вопрос, который возникает, вольно или невольно: как это зло растет в кавычках, и как растет добро? И отчасти этот ответ мы находим и в первом стихе 28 главы притчи. Нечестивый бежит, уклоняется, можно так сказать, даже тогда, когда нет угрозы. А праведник смел, как лев. Почему? Потому что есть какая-то внутренняя опора вечной правды в нем. Речь идет о том, что знаменитый немецкий богослов Пауль Тилих обозначил в своей работе как «мужество быть». Очевидно, что само личное бытие человека в этом мире требует от нас мужества, чтобы противостоять растущему злу, посеянному врагом душ человеческих, в том числе и в нас. И вот что такое зло? Это бегство от правды и от закона. Отказ от них. Причем активный. И вот следующая фраза 28 главы книги притчи во многом проясняет для нас такую общую картину. Здесь мудрость говорит о человеческом сообществе. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. И здесь очень важно отметить вот эту долговечность, которая означает не больше, не меньше, как некую стабильность, настолько, насколько она возможна во времени. Все это происходит от еврейского глагола «продлевать», растягивать. То есть, если мы хотим и желаем, кто ж не хочет, стабильного существования, значит, должен быть какой-то нравственный ориентир, мораль. Без нее никакое общество не будет стабильным никогда. Мы с вами знаем об этом из совсем недавней истории. Возьмите нашу Октябрьскую революцию и все, что за ней последовало, а ей предстояло еще и февральское. Люди все хотели разрушить, ориентировались при этом не на мораль, но нет. Во всяком случае, не в том смысле, в каком мы с вами ее понимаем. И вот, подменяя все интересами классовой борьбы, как движущей силы истории и так далее, люди позволили этому злу беззакония вырасти в сознании человека, в сознании общества. И вот это время очень любопытное. Оно везде сегодня замечается при обилии начальников. Мы видим с вами, и я могу об этом сказать, все-таки, несмотря на что, растущую преступность, и не только среди социальных, так сказать, низких сообществ, но и во всех слоях общества. Посмотрите, сколько каждый день в интернете о том, что задерживают того или иного чиновника за взятки и так далее, и так далее, и так далее. То есть зла не становится меньше, а начальников становится все больше силовых структур, все больше управленцев, все больше и больше, как бы ни пытались их сокращать. Огромный аппарат содержится для того, чтобы привести людей общество в какое-то стабильное с точки зрения социальной и психологической состояния. Получается, скажем так, плохо, несмотря на обилие всяких дублирующих систем. Но, и эта оговорка очень важна, тут я должен сказать, сославшись на удивительно мудрого философа Владимира Соловьева, вряд ли мы можем рассчитывать на то, что зло и преступность и исчезнут просто или подчиняться нашим потугам с ними справиться. Но здесь сама необходимость противостояния этому злу очевидна. И вот Владимир Соловьев сказал замечательно, на мой взгляд, лучше не скажешь. Государство нужно не для того, чтобы устроить рай на земле, а чтобы на ней не было ада. По-моему, этим сказано все. В смысле того, зачем нам нужно такое количество начальника, потому что без них не обойтись, к сожалению, при сегодняшнем раскладе. Хорошие они, плохие, добрые или глупые, это уже вопрос совершенно другой. Если их не будет, будет только хуже. Вот почему всякие мятежи и революции, на мой взгляд, предосудительны, потому что они ведут только к еще большему хаосу и умножению посеянного в сердцах людей зла. И вот существование человека во времени, человека замкнутого в пространстве, можно так сказать, или заключенного в нем, потому что человек выпал из вечности, отделен от Бога как источника своего бытия. Здесь встает вопрос очень острый, может быть, я небольшое отступление сделаю. Молитва. Мы о ней еще поговорим сегодня. Молитва. Она становится неким ключом. И если даже этот ключ не открывает дверь нашей темницы, в которой мы замкнуты и не можем вырваться отсюда, то в любом случае этот ключ откроет окна, через которые в нашу душу прольется свет. А мы с вами знаем, что Бог есть свет. Бог есть Дух, и Бог есть любовь. Это единственная возможность внутреннего противостояния тому злу, которое в том числе и в нашем сознании растет. Там, где нет богопознания, там, где нет закона, там увеличивается хаос в умах и душах людей. Когда это отсутствует, когда все искажается, люди пытаются, что они пытаются делать, потому что все же хотят справедливости, они пытаются компенсировать недостаток правды избытком силы. И здесь, вот в этой борьбе за счастье, за справедливость, за равные возможности для всех, как говорят, это слепая вера в равенство людей друг перед другом. Да не может ее быть. Люди перед Богом только равны. Перед друг другом они не могут быть равны. Просто в силу того, что они разные. Кто-то умный, кто-то глупый, кто-то и так далее. Поэтому, когда мы говорим о, это довольно избитое выражение, социальной несправедливости, да, давайте мы это понятие все-таки расширим немного и поговорим об этом не только в контексте отношения бедных и богатых, а в контексте качества внутренней жизни. И мудрость предупреждает нас в 3 стихе 28 главы книги Притчей, что бывают и бедные и злыми. Человек бедный и притесняющий слабых, тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Очень сильный образ перед нами стоит. Губит урожай дождь. Вот точно так же злоупотребление силой по отношению к своим товарищам по несчастью смывает все возможные надежды хоть на какую-то справедливость, хотя бы в кругу бедных и близких нам людей. Старая поговорка «сила есть, ума не надо», здесь нам пригодится. И вот такая сила без ума – тот самый бессмысленный и беспощадный бунт, как Пушкин выразился о бунте Пугачева, смывает все надежды на какое-то благополучие или улучшение. Эта сила бедна. Почему? Да потому что она лишена смысла. Она разрушает, а не созидает. И вот очень любопытно отмечено здесь, мудрость замечает, и очень тонко и точно, обращая наше внимание на то, что существует определенная динамика в росте зла. Когда оно растет и крепнет, возникает интересный феномен. Добрые начинают завидовать злым. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Ведь посмотрите, как в свое время сообщество, вроде бы как ругая Наполеона, восхищалось его гением. Вспомните того же Раскольникова у Достоевского, для которого Наполеон был чуть ли не примером. Вот это пример того, как общество, негодуя, начинает завидовать. Вспомним знаменитый 72-й псалом Асафа, где он едва не погиб, позавидовав грешным и злым, которые, приступая черту, вроде бы как живут благополучно, и у них все получается. Мы живем во времена, к сожалению, когда нечестивым людям завидуют. А вот эта роковая обывательская фраза «живут же люди». Вот могут они себе позволять золотые унитазы, дорогие иномарки и так далее, и так далее. Иначе говоря, вот такое создается парадокс, вроде бы совершенно, конечно, свидетельствующий о нашем лицемерии, когда преступление считается чуть ли не подвигом. Я сталкиваюсь с этим, общаясь с подростками в местах лишения свободы. И тут уж никуда не денешься. Вот такой феномен. И вот мы подходим с вами ключевой фразе сегодняшней передачи, к четвертому стиху 28, простите, к пятому стиху 28 главы книги Притчи. «Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все». Сразу оговорюсь, это вовсе не значит, что ищущие Бога в своей жизни, в выборе своего пути, своего призвания, все знают. Речь идет не об этом. Здесь слово «знают» или «разумеют» говорит об особенном понимании, как свидетельстве верного отношения к жизни. Речь не идет об овладении некими алгоритмами, с помощью которых мы можем достичь успеха в этой жизни. Вот вокруг этой фразы, собственно, как вокруг стержня, вращается все колесо смысла, если можно так выразиться, 28 главы книги Притч. Человек не может, конечно, все знать, но он может замечать важное и главное. Отличать его от нужного и второстепенного. Здесь речь идет именно о понимании, о том, как мы относимся к жизни. И вот здесь стоит вспомнить, наверное, Клайва Льюиса, автора известных нам «Хроник Нарнии», удивительного христианского писателя и апологета, в общем, христианской веры, который сказал, что если человек выбрал силу как главный аргумент, он рано или поздно согласится с неправдой. Иначе говоря, мудрые люди не верят в добро с кулаками, что сегодня так тщательно и долгое время пропагандировалось тем же Голливудом во всех боевиках. Вот такой добрый и сильный человек просто силой побеждает зло. Вот эта вот сила, которая разлучает человека со смыслом своего бытия. И вот, наверное, таким эхом, можно сказать, откликается эта мысль в словах апостола Павла, когда он пишет Коринфянам, в первом послании Коринфянам, 2 глава, 15 стих, что «духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». Дело в том, что человек в вере Христовой обретает связь с источником своего бытия, то есть с источником смысла. Больше того, когда мы имеем этот источник в самих себе, как сказано Христом, у верующего в меня реки воды живой потекут из чрева. Да, во Христе мы обретаем это. Мы с вами можем увидеть всю правоту слов Спасителя, который обращается к своим оппонентам Евангелия от Иоанна, 7 глава, и говорит, что кто хочет творить волю Его, то есть волю Бога, тот узнает, найдет, она ему будет открыта. И вот в этом смысле наше знание, наш человеческий опыт, конечно, сами по себе могут значить очень мало. Но если они ведут к оправданию зла и силы, то этот опыт отрицательный. Так же, как опыт этого странного усвоения теории эволюции, где все построено на случайности и выживании сильнейшего. В общем, ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения это для нас же неприемлемо. Иначе тогда спартанцы, бросающие в пропасть больных детей, были бы правы, а они не правы. Вот почему вот эта вера в какой-то отбор, вера в то, что слабые должны жить под пятой сильных, она всегда убыточна, она всегда токсична, можно и так сказать, и всегда ведет человека в тупик, потому что рано или поздно, каким бы сильными мы ни были, придет кто-то сильнее нас. Всякое преимущество силы над слабостью, богатство над бедностью относительно и двусмысленно. Вот почему столько в народных преданиях и сказках рассказов о мудрых бедняках, которые побеждают глупых богачей. В этом есть смысл, тем более, что 6 стих 28 главы книги Притчи свидетельствует: «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя и богат». О чем это говорит? О том, что порядочный человек, сегодня это слово вообще уходит как-то из обращения, вот это словосочетание, порядочный человек всегда ограничен средством. И не только материальных. Есть вещи, которые порядочный человек себе позволить не может. В то время как человек порядочный оправдает любое средство ради выбранной им цели, с учетом обладаемой им силой, в том числе и силой богатства. Неразборчивость в средствах всегда вредна, потому что она губит прежде всего того, кто неразборчив. Там, где речь идет о справедливости, внешний результат или, в кавычках, успех силы не может быть критерием правоты. Иногда успех, в чем бы он ни состоял, может быть признаком того, что мы не зря трудились, того, что мы добились чего-то, да, в жизни. Это нормально. Но когда успех становится критерием, да, тогда, если вор говорит: «Я прав, потому что меня не поймали», а такие, я слышал такие высказывания в местах лишения свободы, то это, конечно, глубокая внутренняя неправота, с которой мы согласиться просто не имеем права. И стоит, наверное, сказать, мы всегда должны помнить, что богатый не значит автоматически умный и добрый, а бедный не значит порядочный и не злой. Бывают умные, добрые богачи, бывают злые и глупые бедняки. Примеров достаточно в истории, в литературе, в романах Диккенса это очень хорошо показано. И не только Диккенса. Знаменитая повесть Достоевского «Бедные люди» просто кричит об этом. Ну и дальше, конечно же, мудрость, как всегда, обращает наше внимание на преемственность. И говорит о разумном сыне, который хранит закон, а тот, кто общается с развратными, позорит отца. Глупость прожигает жизнь. Вот оно, зло. Для человека, отклоняющегося от слышания закона, даже молитва бесполезна. Больше того, молящийся Богу мерзавец – мерзость. Он отвратителен для Бога. Я вспомнил удивительный момент из трагедии Шекспира «Гамлета», о котором я поговорю сразу после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, я пока немножко переведу дыхание.
Квинтэссенция. сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 августа 2025 года, 12:30 в Москве, и с вами Василий Ласточкин и Теос Медиа. Мы продолжаем чтение 28 главы книги Притчи, и мы сказали с вами в самом начале, обещал я вам вернуться к этой фразе о том, что молитва мерзаться отвратительно Богу. Да? Человек, который отклоняется от слушания закона, для которого мораль не имеет решающего значения. И вот я обещал перед тем, как уйти на паузу, вспомнить с вами вместе этот совершенно потрясающий момент в трагедии Гамлета. Когда дядя Гамлета, убивший его отца и занявшим трон, и не только трон, но и супружеское ложе своего брата, после того, как Гамлет обличил его вот этой талантливой постановкой пьесы, пытается молиться. И вот это удивительные там его слова в фильме, кстати говоря, очень здорово это показано в старом фильме, где Гамлет играл с Смоктуновским. Там великолепный актер играет дядю Гамлета. И вот он говорит, молиться, каяться. Но как? Если я все еще на троне убитого мной брата и все еще в постели его жены. Вот она, мерзость молящегося негодяя. Вы знаете, злые люди могут быть удивительно религиозными. Об этом Лесков очень талантливо писал, да? И не только он. И об этом стоит всегда помнить, что внешняя религиозность, в том числе и наша внешняя религиозность, сама по себе, опять-таки я подчеркну это слово, ничего не значит. Вот как я сказал в начале этой передачи, что вот будучи замкнутыми во времени и пространства, вот существующими с этой дилеммой зла и добра, растущих на поле нашего сознания, мы имеем с вами молитву, которая, если не открывает дверь этой временной темницы, то, по крайней мере, окна может открыть, куда пройдет свет, любовь и жизнь. И вот для нечестивца такого ключа не существует. Молитва для него ничего не откроет. И вот почему, наверное, здесь еще одна особенность растущего в нас зла. Любопытно, как люди, погрязшие в очевидных, в том числе и для самих себя, пороках, стараются по мере роста этого зла втянуть в это зло других людей. Таких людей Бог осуждает. Мудрость предупреждает нас о том, что совращает Кающий праведных на путь зла, а сам падает в свою яму, а непорочные наследуют добро. Вот есть это странное желание в развращенных людях соблазнять других. Я вспоминаю знаменитый роман Уайльда «Портрет Дориана Грея», где вот этот лорд Генри, такой зловещий персонаж, совращает молодого Дориана Грея. Вот он там играет эту роль совратителя. И в этом смысле, как бы мы ни старались богатые выглядеть умными в своих глазах, как свидетельствует 11 стих 28 главы книги Притчи, умный бедняк их все-таки обличает. Ум стоит выше богатства, выше силы. И вы знаете, я замечал, что так или иначе, рано или поздно, умные люди везде уважаемые в любой среде, в том числе, кстати, и в криминальной, я с этим сталкивался, работая во всяких исправительных учреждениях, посещая их как взрослых, так и подростков. Потому что глупость человека, когда она становится очевидной, она многих от него отталкивает. Ум привлекает всегда, во всех смыслах этого слова. И давайте вспомним теперь слова нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, обращенные к богатому юноше. К кстати говоря, совсем не глупому, а очень даже умному. И, наверное, стоит задуматься о том, что порой один бедняк стоит сотни глупых богачей. Да? Я вот помню, с удовольствием читал и смотрел, был фильм хороший о Ходжа Насреддине, который обманывал богатых и глупых людей, и злых, и помогал бедным. 12 стих 28 главы книги Притчей свидетельствует очень громко и ясно, что торжество праведных – великая слава, а возвышение нечестивых заставляет людей прятаться. Потому что когда нечестивые правят, как говорят сегодня, рулят или управляют всем, тогда очень трудно остаться человеком. Человек прячется. Я имею в виду того самого внутреннего человека, человека в человеке. Плохо, когда подлость, непорядочность становится аргументом или еще хуже, тем, что принято сегодня называть социальным лифтом. Вот почему мудрость политики, и я сам далек от политики и не политичный, скажем так, человек, но тем не менее, вспомнил Семена Франко, его удивительную книгу «Духовная основа общества», которую он утверждает. Политика есть лечение, гигиеническое, терапевтическое, а в безвыходных ситуациях хирургическое общество и его воспитание, создание условий и отношений наиболее благоприятных для развития его внутренних творческих сил. Иначе говоря, когда политика все-таки имеет нравственную основу, она создает условия в обществе для того, чтобы там росло добро. Сама по себе политика его не растит, но она создает условия для него. Мудрое отношение к преступности, правильная борьба с ней вспахивает поле человеческого сознания. Мудрая политика показывает преимущество праведной жизни над жизнью нечестивой. В свое время мы проводили выставки в школах, где показывали статистику и фотографии, и там некоторые из колоний общедоступны, о том, как плохо в тюрьме. Но сегодня этим не напугаешь. И к этому стоит, наверное, добавить еще одну особенность сегодняшнего времени, вот этой ситуации. Николай Бахтин это очень талантливо отметил. Особенно говорить, если говорить о Европе. Старая Европа умела соединить мораль любви и мораль меча. Новая Европа потеряла любовь и не смеет поднять меч. Чего тут скажешь? Современный обыватель почти не мыслит себя вне политики и экономики. Все читают новости, все смотрят курсы валют там и так далее. Хотя, честно говоря, это смотрение, на мой взгляд, вот с моей точки зрения, мало что изменит с точки зрения моей ответственности за то, что я должен делать. Заботиться о семье, ходить на работу, платить по счетам и так далее. И вот это сознание очень странно ведет себя иногда. Сознание, напомню, на котором растет добро, и еще более интенсивно и быстро порой растет зло. Оно оценивает все, исходя из политической конъюнктуры или экономического интереса. А, и это в религиозное сознание тоже проникает. Как мне говорил один священник, люди приходят крестить детей, их спрашивают, зачем, они отвечают, а чтобы не болели. Люди молятся, чтобы у них получилась сделка удачная. Я слышал как-то молитву человека в тюрьме. Ходила так по тюрьмам, ее многие даже сегодня помнят и знают. Такая, типа, такая подлая замена Отче наш, о том, что Бог избавил от обыска, чтобы помог убежать из тюрьмы и так далее, и так далее. Ну, короче, чтобы дважды два было пять, а не четыре. И вот это Я назову это душевной нечистоплотностью. Когда она проникает не только в социальную, политическую, экономическую жизнь, а в жизнь религиозную, вот тут действительно молитва становится мерзостью. Власть корысти в экономике и странной какой-то безнравственности в политике ведет к тому, я уверен в этом почему-то, что растет количество душевного нездоровья. Сегодня количество людей в самых высоких слоях общества на Западе, особенно обращающихся за помощью к психиатрам, уже не только к психологам, растет, что называется, не по дням, а по часам. Душа не успевает просто угнаться за всеми политическими трендами и экономическими раскладами. То цена нефти упала, то курс доллара вырос. Что же нам, бедным, делать? Человек, который вот таким образом чисто внешне пытается существовать, он никогда не устоит. Вот почему нечестивый действительно бежит, когда никто за ним не гонится. Источник настоящей смелости, как мы говорили в самом начале передачи, который делает человека в каком-то смысле смелым, как лев, это правда. Внутренняя правда. Правота моральной морали. Почему именно Кант восхищался звездным небом над головой и нравственным законом сердца человека, который, будучи одинаково непостижимыми, тем не менее, точно так же очевидны в своем присутствии. Мы знаем. 10 заповедей написаны в сердце человека еще до того, как их Господь высек на каменных скрижалях, переданных Моисею. Бегая от внешних угроз, какими бы надуманными или настоящими они не были, человек никогда не убежит от себя. У праведного другая внутренняя опора. Не за что он всегда прав, или он совершенен. Нет, у него есть опора. Он видит, понимает все. То есть он видит и растущее зло, видит и посеянное добро. И вот от этого внутреннего нечестия, которое очень часто бывает, преобладает в обществе, растут, как грибы, всякие негодяи. За все, как говорил Булгаков Михаил в своей знаменитой статье в 1919 году, за все приходится платить. Каждый раз, когда после очередного потрясения общественного порядка, будь то революция, мятеж, бунт, какой бы она ни была по окраске, оранжевая или красная, да, каждый раз нечестные страхи убегают от ответственности. Как? Ну, с помощью силы. А бедные вынуждены потом каждый раз после этих мятежей, бунтов восстанавливать разрушенное свое существование. И да, иногда бедность восстает против этого нечестия, и это как проливной дождь во время урожая. Он смывает все, что можно было бы пожать. Социальная несправедливость, о которой мы упоминали уже сегодня, это хорошая почва для злоупотребления властью. Властью денег, властью своего общественного положения и так далее. Это хороший повод для роста коррупции. И понимаете, проблема сегодняшней, особенно международной политики, что, в общем, видно невооруженным глазом, отказавшись от честности, она утратила право на мудрость и способность к разумной справедливости. Вот эта либеральная, в самом дурном смысле, политика ведет к тому, что вся эта многокультурность, так называемая, заканчивается очень странным образом. Потому что когда все совсем согласны, не желая друг друга расстраивать, получается, уже никто ни во что не верит. Такое общество Гилберт Кит Честертон называл палатой сумасшедшего дома, где очень мягкие стены, голову разбить нельзя. Но от этого сумасшедший дом сумасшедшим домом не перестает быть. Вот почему не стоит бегать от суда совести. Стоит учиться называть вещи своими именами. В молитве верно позволять Богу оценивать свои намерения и желания. Не только что мы хотим важно, важно еще и почему мы этого хотим. Мы опять уже к концу этой передачи возвращаемся все к тому же. К качеству внутренней жизни, к ее равновесию, к ее симметрии и к ее особенной отстраненности, которая хоть иногда время от времени позволяет нам взглянуть на себя со стороны, что очень ценно и важно. И поэтому, подходя к концу этого эфира, я напомню себе и вам, дорогие слушатели, утешение. В первой книге Паралипоменон, 16 глава, 11 стих, устами пророка сказано: «Защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Ищите. Потому что, может быть, вот это присутствие Бога, которое мы далеко не всегда способны осознать или ощутить, наша молитва станет возможностью, если не двери открыть этого замкнутого пространства, то, по крайней мере, как я уже говорил, окна, чтобы пролился в нас этот свет. Нечестие создает особенную атмосферу в душе и в обществе. Честность ведет к свету. Мы, надеюсь, переболели уже этой слепой верой в то, что демократические институты сами по себе что-то значат. Ничего они не значат, пока в сердце человека живет зло, а умом его правит грех. Нравственное несовершенство, очевидное, на мой взгляд, для каждого человека, или уродство, если хотите, любой общественный строй, самый идеально придуманный, исказит и нарушит все его цели и средства. Когда все решают сильные деловые люди, когда честные убегают, когда восторгаются подлыми и нечестными, тогда надежды на стабильное существование нет и быть не может. Мудрость Бога расстанавливает духовные приоритеты в сердце и уме человека. Вот почему бедный и честный всегда лучше, то есть в абсолютном смысле, богатого и подлого. Об этом стоит всегда помнить, когда нам кажется, что трудности невыносимы, что зарплата маленькая, что карьера невозможна в таких условиях, как мы говорим, да? Давайте помнить о том, что мудрость дает нам это равновесие в жизни. Она учит нас не перед нужными обстоятельствами падать на колени, а перед Богом, чье величие, могущество, чью абсолютную благость и бесконечную милость мы с вами признаем, мы в нее верим. Вот почему стоит обращаться к Богу в молитве сознательно и просить у него мудрости, которую он всегда дает тем, кто просит. Просит немало, не сомневаясь и не колеблясь. Мы все можем быть малодушными время от времени. Все можем склоняться в лицемерное такое завидование подлым людям. Давайте все-таки надеяться на Христа. И напомню вам, что если мы надеемся на него только в этой жизни, как говорил апостол Павел, то тогда мы просто жалкие люди, мы несчастнее всех людей. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До следующего вторника.